Добрый день, друзья.
Благослови вас, Господь, что вы летом вместо дачи в церкви. Это прекрасно.
Мы летом обращаемся к Ветхому Завету для того, чтобы посмотреть на принципы духовной жизни, на принципы духовного мира, которые применимы и по сей день. Смотрим на примере избранного Богом народа, который за все пострадал, но, как мы видим, все еще жив. То есть принципы работают. Работают очень хорошо. Господь вчера, сегодня, вовеки тот же. Поэтому те принципы, которые мы находим в Ветхом Завете в самом начале, они очень важны для нас по сей день. Мы их изучаем и учимся в своей жизни применять. В прошлый раз мы говорили о том, что делать, когда нас все время отвлекают. Отвлекают по делу или не по делу. Мы говорили о том, как нападки отвлекают от работы. Мы говорили о том, как наговоры, наветы, хорошее слово мы вспомнили на прошлой неделе, очерняют нас и отвлекают нас от нормальных взаимоотношений. Говорили о том, что и есть моменты, когда против нас начинается насилие, вербальное, невербальное, физическое, нефизическое, отвлекает нас от работы, отвлекает нас от цели. И говорили о том, как надеяться на Бога во всем, что происходит. Наша жизнь действительно очень часто похожа на эту поговорку, что глаза боятся, а руки делают. Книга Неемии и Ездры действительно проводит нас через историю восстановления храма и восстановления жизни израильского народа полноценной после очередного рабства. И для нас важно проследить вот эту нить Божьего дела. И Божье дело заключается в том, чтобы вернуть народ, свой народ, избранный к нормальной жизни, и помочь ему восстановить храм, потому что храм – это символ поклонения, и храм – это место, где люди вспоминают о Боге. Вспоминают о Боге, который – центр вселенной, который все во всем, с которого начинается наша жизнь, и к которому мы идем и стремимся, стараемся за него держаться, как дети держатся за отца, чтобы наша жизнь в грешном мире была похожа хоть немножко на жизнь детей Божьих. Сегодня те, кто хотел записывать карандашом, извините, все, кто следит за изучением через приложение YouVersion, через электронную Библию, у меня для вас есть маленькие скриншоты. Как дойти до электронного конспекта сегодняшней проповеди? Ну, то есть, во-первых, надо поставить приложение, которое называется Библия YouVersion, то есть ты-версия, английскими словами. Дам вам 30 секунд, чтобы поставили те, кто еще не поставил. Потом, когда вы его поставите, на первой странице, давайте поиграемся вот с этой штукой, вот, на первой странице, справа внизу, есть кнопочка «Далее». После того, как вы ее нажмете, вы увидите события. Аня Розенталь, большое спасибо за скриншотики. В событиях вы увидите Московскую библейскую церковь, потому что она привязана к геопозиции. Все модные слова для нас сегодня. Вы увидите вот этот конспект с красивыми картинками. Поскольку уже 15:00, вы можете его сохранить и делать заметки, чтобы потом возвращаться. Почему мы с пастором Константином все время напоминаем об электронных библиях? Потому что там можно делать заметки, которые никуда не деваются. И к этим заметкам можно возвращаться. Например, посреди недели мы встречаемся иногда и делимся тем, что Бог нам открыл. И очень легко вспомнить, открыв приложение и посмотреть, над чем я размышлял на этой неделе, что я записал на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. И если что-то было особенного в проповеди, это наверняка есть у меня в приложении под рукой. Конечно, весь бизнес-мир пользуется календарями, пользуется приложениями для того, чтобы учитывать расходы, считать деньги, тратить деньги. А церковь сделала все для того, чтобы у нас было единое приложение, в котором мы можем записывать свои духовное откровение. Итак, Библия, которая называется YouVersion, в которой есть все переводы для изучения Библии, какие хотите, и в которых мы, благодаря пастору Константину, вводим, теперь делаем такие события, чтобы следить за конспектом воскресных бесед. Хорошо. Но помните о том, что если вы смотрите в мобильный телефон во время богослужения не в этом приложении и не через конспект, то вам нужно потом мобильный телефон, когда будет время пожертвований, положить в корзину. Вот такое простое правило. Ну что ж, давайте будем честны друг с другом. Ну, вернемся. Глаза боятся, руки делают. Сегодня мы будем говорить о том, как нам быть, когда страшно все потерять. Мы остановились в прошлой неделе на том, что началась пауза в строительстве. Строительство приостановилось. И, конечно же, страшно, что дело всей Божьей жизни и мечта всего народа встала на паузу. Значит, наверное, ничего не получится. Как это относится к нам сегодня? У нас у каждого возникают моменты очень часто в жизни, и моменты довольно длительные, когда к нам приходят такие маленькие бытовые страхи, когда приходят сомнения. Сомнения о том, что ничего не получается, о том, что все нормальное в моей жизни встало на паузу. А теперь хаос пришел в мою жизнь, проблемы пришли в мою жизнь, в общем, жизнь катится из алтаря, нельзя говорить куда. Что с этим делать? И вот сейчас я предлагаю каждому задуматься о том, что меня беспокоит больше всего, что мне сейчас кажется самой большой сложностью, что я сейчас боюсь потерять или недополучить. Это могут быть взаимоотношения. Это может быть дружба, потому что друзья разочаровывают. Во взаимоотношениях тоже мальчики и девочки чемпионы в разочаровании друг друга. И это может быть вопрос одиночества, с которым непонятно, что делать. И, может быть, я боюсь, что я навсегда останусь один или останусь одна. Может быть, это предательство коллег. Может быть, наши коллеги тоже чемпионы, потому что бы делать свою работу неправильно и подставлять всех вокруг. Может быть, это вопрос работы. Сейчас общество примерно поделено на две части. Кто-то недоедает и не может устроиться на нормальную работу, а кто-то переедает и думает о том, чтобы найти работу получше. Золотой середины очень мало. Как бы мы живем в России, золотой середины, как и среднего класса, не существует. Мы живем вот в этом противоречии. И если вы сейчас находитесь вот в этом состоянии, когда непонятно, когда у меня будет новая работа и будет ли у меня работа нормальная, это тоже время для вот этих сомнений. Ну и в конце концов есть маленький страх остаться бесполезным. О том, что я не нужен со своей профессией, о том, что я не нужен со своей верой, о том, что я не нужен в сообществе, неважно, в деловом сообществе или в духовном сообществе, о том, что моих талантов недостаточно. Ну и самый большой страх – это то, что я Богу не нужен. Все эти страхи, которые я сейчас назвал, это нормальные, привычные страхи, которые постоянно к нам приходят. И вот эта цепочка напряжения, страх, паника, прокрастинация, потеря времени – напряжение, разочарование, она большинству из нас очень хорошо знакома. И в такие минуты мы склонны допускать роковые ошибки в своей жизни и портить себе будущее. На выезде мы разговаривали с подростками о принципе вертолета, когда мы оставляем ситуацию, в которой мы не знаем, что делать, мысленно поднимаемся над ней, смотрим на себя со стороны и думаем, а что бы мы посоветовали людям, которые находится в такой же ситуации. Как правило, мудрость просто вот она на языке. И истина, так сказать, на кончиках пальцев. И очень легко посоветовать другому то, от чего страдаешь сам. Понятно, что мы с вами встретились в церкви, и правильный ответ заключается в том, что все страхи мне нужно принести Богу, и Бог своей удивительной рукой чудотворца заберет эти страхи, и моя жизнь станет счастливой.
Это же правильный ответ. Вы все знаете этот правильный ответ. Кивните. Да, это правильный ответ. Действительно, всякий раз, когда мы сомневаемся в том, что у нас есть будущее, профессиональное, социальное, духовное, первое, о чем мы думаем, это о своей мудрости. А Господь говорит, что с Него все начинается, и им все заканчивается. И сегодня мы посмотрим на то, как реагирует израильский народ в такой ситуации. В конце четвертой книги, в конце четвертой главы книги Ездры и Неемии автор возвращается вот к вопросу восстановления храма. И на протяжении десятков лет шло противостояние у евреев с народами, которые живут здесь. И когда-то эти земли принадлежали евреям, а теперь сюда пришли новые люди, и они здесь распоряжаются, управляют. И когда евреи приходят восстанавливать свой храм и строить свой храм, естественно, вот это напряжение растет. И вроде бы мы строим храм, но при этом все вокруг против. То есть вроде бы мы делаем Божье дело, но вся экосистема противостоит. И вместо того, чтобы позволить страху о том, что ничего не получится, завладеть сердцами, евреи обращают их в победу, потому что доверяют свои опасения Богу. В почтении слову Господнему и к Богу давайте встанем и прочитаем эти непростые отрывки. «Так работа над Божьим домом в Иерусалиме остановилась и не возобновлялась до второго года правления Дария, царя Персии. Пророк Аггей и пророк Захария, потомок Иддо, пророчествовали иудеям в Иудее и в Иерусалиме во имя Бога Израиля, который был над ними. Зарававель, сын Шеальтиила, и Иисус, сын Иосидека, принялись отстраивать Божий дом в Иерусалиме. Божьи пророки были с ними, помогая им. В то время Таттинай, наместник провинции за Евфратом, Шетар-Базнай и их сподвижники пришли к ним и спросили, кто разрешил вам отстраивать этот дом и восстанавливать его стены? Еще они спросили, как зовут тех людей, которые возводят эти стены? Но око их Бога было над старейшинами иудеев, и их не останавливали, пока донесение не достигло Дария, и от него не пришел письменный ответ». Помолимся Господу. Господи, помоги нам в истории Твоего народа увидеть Твое слово, увидеть Твое действие, увидеть Твои ответы на наши вопросы сегодня. Благослови нас. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Давайте посмотрим на этот отрывок, на какие части его можно разделить. Смотрите, Израиль продолжает двигаться к Божьей цели. Несмотря на то, что работа приостановлена, желание остается, молитва остается, желание пророков вести за собой народ остается, старейшины ищут возможности продолжить движение. Потом пророки и священники говорят: «Друзья, мы продолжаем работу». Они встают, продолжают отстраивать храм. И Господь явно говорит о том, что Он рядом с ними, о том, что Он не оставляет их. И Он, несмотря на то, что весь мир вокруг против, Он говорит: «Строить». Какие шаги для нас полезны в этой ситуации? Давайте разбираться аккуратно. Итак, работа над Божьим домом в Иерусалиме остановилась и не возобновлялась до второго года правления Дария, царя Персии. Смотрите, здесь с одной стороны работа остановилась, а с другой стороны через какое-то время она продолжилась. Очень часто мне кажется, что мир вокруг замер. Все остановилось, ничего не происходит. И в этой ситуации у меня есть выбор. Либо я могу довериться Богу и верить в то, что это Его план вести меня вперед,
Или я могу остановиться и сказать: «Господи, ну все, ты все испортил. Спасибо большое, ты говорил, что у меня все получится, вокруг меня обстоятельства складываются так, что не получается». Ну, не получается. Извини, ты плохой Бог. До свидания. Или вторая версия. Когда я спрашиваю Царя Вселенной о том, что ждет меня завтра, и я готовлюсь к тому, что ждет меня завтра. Продолжаю ли я молиться? Продолжаю ли я двигаться к этой Божьей цели? Прислушиваюсь ли я к Божьему Слову? И помню ли, что Господь меня держит в своей руке? Молюсь ли я? Все верующие молятся, но только не те, у кого все плохо. Потому что когда все плохо, надо же что-то делать. И мое движение какое? Смотрите, чему нам нужно научиться с самого начала? Мы говорим об этом с детьми в воскресной школе, мы говорим об этом с подростками и говорим об этом друг с другом, потому что кто еще нам напомнит, как не церковь? Когда все плохо, я ищу своих ответов, своей мудрости или я ищу Божьей мудрости? И когда, помните, как у Ванинского, в час, когда сомнение тяжело, я у кого прошу ответа? У звезды путеводной, у Господа моего? Или у своего сердца я буду спрашивать ответа? И это важный вопрос. Молюсь ли я? И если я молюсь, Господь дает мне покой. Постоянно молитесь, пишет апостол Павел. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас. Когда мой мир рушится, о чем я молюсь? Господи, сделай так, чтобы мой мир перестал рушиться. Чего хочет Господь? Господь хочет взаимоотношений. И Он напоминает: молись не для того, чтобы получить, а приходи ко мне, потому что я люблю тебя. Когда у нас в жизни есть любимый человек, мы встречаемся с ним для того, чтобы что-то получить, или для того, чтобы просто быть вместе, просто наслаждаться присутствием друг друга? Любовь между мальчиком и девочкой, любовь между добрыми друзьями – это очень серьезный прообраз больших взаимоотношений, которые Бог предлагает человеку. Господь говорит: «Придите ко мне, и я вас обрадую. Придите ко мне, чтобы быть счастливыми. Придите ко мне, я ваш папа, вы мои дети, я вас обниму, и вы тогда поймете, что происходит». Да, вы сломали свое... Моя дочь на этой неделе разбила свистульку. Свистульку с тремя дырочками, на которой можно играть маленькую мелодию. Вы не представляете себе эти слезы. Ну, потому что это самая лучшая свистулька в мире. Да, нам либо нужна другая свистулька теперь, либо, ну, остается на расколотой свистульке играть только две ноты вместо там трех или четырех. Ну, что делать? Но что ее может успокоить? Ее может успокоить то, что ее папа рядом, папа ее любит, и у папы, даст Бог, есть денежка еще на 3-4 свистульки. Да, это маленький контекст 7-летней девочки, но есть и большой контекст. Народа, который никуда не девается, народа, которому Господь сказал: «Я тебя люблю, я тебя веду, я твой Бог, ты мой народ, я поведу тебя за собой. У тебя рушится мир, тебе ничего нельзя? Беги ко мне, потому что с тобой мы пойдем вперед, я поведу тебя вперед. Да, не сегодня, да, не завтра, но подожди, а ты хочешь определять, когда и куда мы идем, и что, и как мы строим? Или все-таки мы будем слушать папу и действовать поступательно?» Бог предлагает нам активное ожидание. И вы понимаете, что всякий раз, когда вы готовитесь к какому-то делу, ну вот возьмем, например, идею стартапа, да? Допустим, мы получим инвестиции через 2 месяца. Мы что, 2 месяца просто ходим в кино и ничего не делаем? Нет, мы 2 месяца готовимся к тому, чтобы получить инвестиции и потом потратить эти деньги правильно. Смотрите, как готовились Божьи дети. На главу раньше, в книге Ездри, мы читаем: «Они начали давать деньги каменщикам и плотникам и еду, питье и масло жителям Сидона и Тира, чтобы те привозили морем кедровые бревна. Привозите, привозите стройматериалы, мы будем дальше строить. Мы двигаемся только вперед, мы не смотрим назад. Потому что, смотрите, прошло 2 года, и работа пошла на лад. И мы видим, что Бог не оставляет свой народ. Просто те временные рамки, которые мы очень часто ставим Богу, молясь, это наши временные рамки. И к Богу они не имеют никакого отношения. Очень тяжело моим детям принять, что не сразу они получат то, что им нужно здесь сейчас. Человек в 6 классе должен ходить в школу с айфоном, да? Но у папы не всегда есть деньги на айфон. Ну, папа, ну почему? Ты же обещал. Хорошо, я обещал, но будет время, когда, может быть, у тебя будет такой телефон. Но вообще твои учителя говорят, что тебе нужен кнопочный. Пум-пум-ц. Кнопочный телефон в 6 классе. Позор. То есть что ребенку важно? Ребенку важно, чтобы у него было то, что он хочет. И так выглядят все верующие. Что важно папе? Папе важно, чтобы у ребенка было будущее. Помните этот анекдот, мой любимый? Дяденька, вы сейчас выходите? Мальчик, ну выхожу я или не выхожу? Ну какая разница? Важно, чтобы ты хорошо учился. У папы другие цели. И когда в нашей жизни все встало на паузу, на примере Израиля Бог предлагает нам войти в режим активного ожидания. Ожидая, мы молимся. Ожидая, мы готовимся. Ожидая, мы ищем соприкосновение с Богом, чтобы Его мир пришел в наши сердца. Никто не говорит, что это легко, но это возможно. Давайте читать дальше. Сейчас можно ускориться. Пророк Агей и пророк Захария, потомок Идо, пророчествовали иудеям в Иудее и в Иерусалиме во имя Бога Израиля, который был над ними. И они принялись отстраивать. Смотрите, Израиль в активном ожидании, он молится, он продолжает содержать работников, он заказывает стройматериалы, потому что мы будем продолжать восстанавливать храм, это воля Божья, мы это знаем. И тут Господь говорит: все, друзья, пора. Конечно, мы смотрим на этот текст и думаем: ну да, хорошо, сейчас в мою жизнь придет Божий пророк, неважно, кто-то это из лидеров церкви, или, может быть, кто-то из соседней церкви, или кто-то, может быть, с громким именем придет и скажет, что мне делать. Мы сейчас живем в несколько другом контексте. Слово Бога тогда приходило через пророков. Сегодня у нас есть Божье Слово. У нас есть Ветхий Завет, у нас есть Новый Завет. И мы верим в то, что Господь все, что хотел, уже сказал. И нам нужно внимательно изучать то, что Он сказал. Нам нужно внимательно слушать, что здесь и сейчас имеет непосредственное отношение ко мне. Мы очень часто хотим уникального, знаете, такого индивидуального откровения. Бог, скажи мне, какая моя следующая работа. Вот у меня есть 4 варианта из 2 профессий, куда я могу пойти. И не факт, что это правильный путь. То есть это важно спрашивать Бога о том, какой мой следующий шаг. Но гораздо более важный шаг – это посмотреть, а все ли из того, что Господь уже сказал мне до этого, в моей жизни исполняется. Вот вчера в палатах Мазепы с нашими подростками мы говорили об этом, о том, что есть базовое откровение, что Господь Бог на первом месте, и не должно быть у меня идолов, не должно быть никого, кто важнее для меня, чем Господь. Это очень тяжело, но это вектор, который мы можем выбрать и начать идти за Богом, отказываясь от того, что владеет нашими сердцами. Потом там есть наша любимая заповедь, это вот «почитай отца и мать». И в Новом Завете потом эта заповедь еще и полируется, что дети, конечно, будьте послушны своим родителям, но отцы, не раздражайте своих детей. И для меня это базовое откровение. Это истина, которая мне нужна здесь и сейчас. И мне, как отцу, важно, чтобы я не раздражал своих детей. А им, как детям, очень важно, чтобы они учились меня уважать, учились меня слушаться. И когда я раздражаю своих детей, издеваюсь над ними, не слушаю, чего они хотят, ругаюсь с их мамой у них на глазах, потом не прошу прощения, ругаюсь с ними, потом не прошу прощения, наказываю их незаслуженно, я потом могу до посинения просить Бога, чтобы он мне дал новую работу. Понимаете? И таких очень-очень много маленьких вещей. Не желай ничего, на чем ездит или в чем живет твой брат. И если я смотрю на машину белую, машину пастора Константина, и у меня нет мира в сердце, да сколько угодно я могу молиться о чем-то еще. Сынок, тебе нужно любовь в сердце вернуть и не желать белой машины пастора Константина. Что ты просишь, о чем ты еще, когда ты абсолютно профукал базовые моменты? Ну, кстати, про уважение к отцам и к матерям, знаете, это не только к подросткам имеет отношение. Мы, конечно, с радостью им напоминаем, потому что думаем о том, что они придут домой, и их родителям будет легче. Но ведь у родителей тоже есть родители, правда? Сверяю ли я жизнь с Божьим Словом? У меня есть 66 книг, небольших, Ветхий и Новый Завет, того, что Господь уже сказал мне. Говорит, сынок, вот. И апостол Павел говорит, все Писание Богодухновенно. Учись. Ты с Божьим Словом сверяешь свою жизнь? Или со своей мудростью? Или ты подписался на всех тренеров по личной эффективности и слушаешь, что они тебе скажут? Или в телеграм-канале твоего босса есть истины, которым ты следуешь? Или ты к Божьему Слову возвращаешься? Пророк Агей очень хорошо пишет, вы одеваетесь, но не в силах согреться. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелек. Подумайте о своих путях. Постройте дом, и я прославлюсь. Слово Божье постоянно нас возвращает к тому, что Господь – центр вселенной, а не то, что я хочу здесь сейчас. И этот базовый принцип, он помогает нам работать и с нашими страхами, и с нашими бытовыми сомнениями. Потому что если я буду продолжать хотеть своего успеха, своего продвижения, и если я хочу продолжать, ничего не делая, ждать результатов от других людей, во взаимоотношениях, в дружбе, в работе и вот во всех сферах, которые я назвал, не работая над собой, ну какая мне цена? При том, что Господь говорит просить у Него о помощи, просить у Него мира в сердце. И тогда работа будет продвигаться в ту сторону, в которую хочет Господь. Все Писание вдохновлено Богом, полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Это то, что древний Израиль черпал из общения с пророками, и со священниками, и со старейшинами. И это то, что мы можем сегодня черпать в Божьем Слове и в общении с верующими. Я сейчас произношу правильный ответ. Вот все, кто в церкви хотя бы 3 часа, они уже знают об этом, о том, что есть Священное Писание и есть другие верующие, с которыми можно общаться. Ну, желательно, чтобы эти другие верующие были адекватными, конечно, но это кому как повезет. Вообще адекватные друзья, знаете, это посмотрите на себя в зеркало и как бы ответьте, кто здесь адекватный. Но у нас есть истина, она открыта для нас. И церковь помогает, потому что взаимоотношения верующих друг с другом – это таинство, это духовное действие. При условии, что эти верующие ведут себя как верующие. Вы же помните, да, легкий способ перекрестить группу людей. Надо вспомнить о том, что мы не централизованное общество. В церкви нет жесткой вертикали. Но без вертикали нет горизонтали. Нам нужна вертикаль, потому что это наши взаимоотношения с Богом. И если у меня нет взаимоотношений с Богом, если я не примирился со своим Небесным Отцом, если я не понимаю, что Христос умер за меня, чтобы я забыл о том, в чем я виноват, и пришел к Богу с покаянием и знал, что Бог меня примет. Вот эта вертикаль, в которой Господь говорит: я твой отец, а ты мое дитя. А дальше горизонталь. Это наши взаимоотношения, взаимоотношения Божьих детей. Церковь – это не жесткая вертикаль, когда есть пасторы, есть старейшины, есть лидеры, есть, я не знаю кто, великие мира сего в церкви. И только их надо слушаться, только к ним надо ходить, и только с ними надо разговаривать, и больше никого не слушать. Нет, это же глупость. Один Господь является центром вселенной. Нет жесткой вертикали внутри церкви. В церкви есть только святая горизонталь. Есть вертикаль. Есть горизонтали. Так я уже трижды перекрестил вас. Благослови вас, Господь. Возьмите на вооружение. Напоминайте людям о том, что сначала нужно выстроить отношения с Богом, а потом уже выстраивать друг с другом. И горизонтали в церкви без вертикали не будет, к сожалению. Хотим мы того или нет. И об этом тоже напоминает нам этот текст. Потому что Господь дал свое слово не каждому только индивидуально, а Он дал всему народу. И когда мы говорим об изучении Священного Писания, мы говорим о соборном священнодействии. Для нас это очень важно. И это Писание, оно нас учит, оно нас обличает, то есть говорит, в чем мы неправы. Оно нас ставит на путь исправления. И оно наставляет нас в праведности, чтобы мы становились зрелыми верующими. Ну и, наконец, очень важно, помните ли вы, что Господь заботится о вас? Помню ли я, что Господь заботится обо мне? Даже когда довольно долгий период я чувствую себя абсолютным нулем в профессии или в семье, или во взаимоотношениях, или я совершенно потерян, и я думаю, в какой же стране мира мне жить, потому что везде плохо. Везде беспорядки, везде страшно. Где же мне быть такому светлому и такому волшебному с паспортом гражданина Российской Федерации? В этом тоже можно потеряться. И если я буду постоянно думать о том, кто где еще не прав, и помнить о том, что я святой, жизнь закончится. А Господь говорит: я с тобой. Я с тобой. Главное, чтобы ты был со мной. Я тебя не оставлю. Но вот ты как? На каком шаге в сборе пазла из 5000 деталек ребенок говорит: все, пап, дальше я сам. Ну, довольно скоро. Каков шанс, что скоро, отправив папу к маме на кухню, пазл будет собран до конца? Очень маленький шанс. И мы, поскольку мы живем в обществе, которое достигает целей поставленных, особенно в бизнес-мире, то мы думаем, что и в духовном мире тоже можно чего-то достичь. И от этих достижений дальше уже надстраивать свою жизнь. Но это не так. Господь говорит: ты нуждаешься во мне каждый день. И Он говорит: я с тобой. Я с тобой. И это же великолепно. И мне нужно это напоминание. Как минимум раз в неделю у меня есть, когда я прихожу в церковь, и есть это напоминание о том, что Господь со мной, что Он любит меня. Но как только я отвлекаюсь от Бога, и нет никого рядом, кто бы мне напомнил о том, что Господь со мной, я начинаю верить в то, что все плохо. Я начинаю предаваться панике, и я начинаю верить в то, что все самое плохое в жизни происходит из-за меня. Я во всем виноват. Я даже не знаю, что хуже, когда все вокруг виноваты или когда я во всем виноват. Потому что ни первое, ни второе не является истиной. Мы читаем большое количество историй из Ветхого и Нового Завета, видим людей в сложных ситуациях и видим, что не обязательно они виноваты в том, что все плохо. Просто так сложилось. Пастор Константин на той неделе говорил о том, что у нас нет роковых проблем в жизни. У нас есть цель, это Господь, и мы идем к Нему. И нет ничего, что останавливает нашу жизнь. Нашу жизнь нельзя остановить. Нельзя остановить то, что вечно. И нет проблем, которые больше, чем мой Господь. И нет у ребенка проблем, которые больше, чем его родители. Но знаете, был момент в истории человечества, когда один человек был виноват во всем. Да, да, ответ правильный. Нам нужно вспоминать об Иисусе Христе. Всякий раз, когда я думаю о том, что я во всем виноват, надо вспоминать о том, что нет. Я не могу быть виноват в грехах всех людей. И когда рядом начинается драка, я не могу быть виновен в том, что рядом начинается драка. В этом виновен человек, который принял неверное решение драться. И когда меня увольняют незаслуженно с работы или когда со мной пытается разорвать отношения любимый человек, в этом всегда есть плюсы и минусы. Всегда кто-то виноват меньше, кто-то виноват больше, но всегда это обоюдная вина. Но был момент, когда все грехи человечества были взвалены на одни крепкие плечи. Это когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, прожил жизнь так, как надо прожить, поклоняясь Отцу и будучи послушным Отцу. А потом его убили. Потому что, оказывается, он вел себя неправильно. Потому что, оказывается, он был виновен в грехах всех, кто их окружал, всех, кто его окружал, всех, кто его будет окружать. От начала мира до конца мира был один виновный. Только один. Только один. И Христос приходит в мою жизнь и говорит, хватит искать виноватых. Я уже был однажды виновен за то, что делаешь сейчас не так ты. Оставь это. Я уже был наказан за то, что ты делаешь неправильно. Хватит искать виноватых. Просто поверь в то, что я тебя прощаю. Потому что я воскрес. Потому что я Господь. И потому что я сильнее твоего греха, и я сильнее смерти. Господь снова и снова в каждом распятии на маковках всех монастырей, на шеях большинства православных верующих, даже в дизайне, который не имеет к церкви отношений, показывает нам крест, который Господь однажды поставил на нашей жизни, на нашей вине. О чем я думаю, когда кто-то виноват? Я думаю о том, что Господь простил нам эту вину и предлагает нам двигаться вперед, никого не обвиняя, но просто решая проблемы, слушая его внимательно, черпая ресурсы в нем. Или я хочу сидеть и искать виноватых. Есть этот принцип, которого мы стараемся придерживаться, что мы делаем все от нас зависящее, но результат доверяем Богу. И вот это доверие Богу, оно стоит очень дорого. Потому что я не знаю, что будет со мной завтра? Но Господь знает. Что я могу сделать, чтобы изменить свое завтра к лучшему? Я могу сегодня делать все от меня зависящее. Но результат в руках Господа. И мы читаем эти истории из Ветхого Завета, из Нового, для того, чтобы у нас перед глазами был пример. Когда мне тяжело, когда мне кажется, что все, моя жизнь закончилась, Господь говорит, ну, сынок, не ты первый, и не ты последний. Тысячи лет назад у людей были те же самые проблемы. Смотри, как я их провел. Почему сотни тысяч человек хотят прокатиться в Израиль? Они хотят прикоснуться к тому, что Бог сделал для своего народа. Есть даже круги, в которых это такое небольшое соревнование. Сколько ты раз был у Стены Плача? Скольким друзьям ты помог вставить туда записочку? И если отвлечься от культурных коннотаций и вернуться к духовному смыслу, не мы первые, Не мы последние. Не мы первые думаем, что наша жизнь рушится. И не мы последние, кого Господь провел через это разрушение к созиданию. Вот об этом эта история. И когда я думаю, что я во всем виноват, Господь говорит, да-да-да, я знаю. Сынок, ты был виноват до того, как Христос, мой сын, не умер на кресте. А теперь не думай о том, что ты виноват. Строй мой дом вместе со мной. Строй свою жизнь вместе со мной. Я твой Бог, ты мое дитя. Итак, страхи и сомнения. Я могу победить, когда доверяю их Богу. Когда я продолжаю двигаться к Божьей цели. Не могу двигаться, готовлюсь к движению к этой цели. Не могу готовиться, молюсь, чтобы Господь помог мне начать готовиться. Я прислушиваюсь к Божьему Слову, я читаю Священное Писание, потому что в нем истина. Я присоединяюсь к церкви, я общаюсь с верующими, потому что церковь – это не столб утверждения морали и нравственности, церковь – это столб утверждения истины. И молясь вместе, изучая Писание вместе, мы можем помогать, верующие могут помогать друг другу идти за Богом. И когда приходят люди, которые ищут Бога, добро пожаловать, читайте Священное Писание вместе с нами. Добро пожаловать на наши дискуссионные группы. Какие-то дискуссионные группы проходят в палатах Мазепы, какие-то у кого-то в гостях. Это не важно. Если вы хотите достигать Бога, добро пожаловать. Есть активное ожидание, есть изучение Божьего Слова. Слово, которое очень четко говорит мне о том, что я делаю не так и как мне это поменять. И в конце концов, Господь не выпускает меня из виду. Господь со мной. Господь рядом, и Он не отворачивается от меня. И мои сложности могут начаться только в том случае, если я отвернусь от Него. В следующий раз будем читать историю дальше. В следующий раз от вот этих бытовых страхов мы перейдем к формированию репутации. Тоже очень важный момент. А сейчас пришло время молиться. Пришло время обратиться к Богу, чтобы эти слова из Священного Писания, которые мы прочли, и чтобы те мысли, которые дает нам Господь, чтобы они не остались просто сотрясанием воздуха и просто электронами в голове и в сердце. Нам нужно думать о том, как мы поменяем свою жизнь, согласно тому слову, которое Господь сказал. Если беда в отношениях, как с точки зрения Божьего Слова я могу начать меняться в этих отношениях? Если беда в профессии, как с точки зрения Божьего Слова и совета моих друзей может меняться моя профессиональная жизнь? Где в моей жизни Господь? На каком месте? На каком месте мой Господь? И как только я с Божьей помощью верну Христа в центр вселенной, своей вселенной, я увижу тот мир, который сотворил Господь. Не мир, пораженный грехом, а мир, в который меня поместил мой Отец, любя. Мы все чего-то боимся. Даже смелые подвержены страхам. Даже грозный топ-менеджмент нервничает перед каждым разговором. А Господь говорит: боишься? Неси страх ко мне. Сомневаешься? Неси свое сомнение ко мне. У тебя что-то болит? Неси свою боль ко мне. И это то, о чем нам нужно молиться. Это то, чему нам нужно учиться. И если вы знаете, что вы завтра будете волноваться на какую-то конкретную тему, принесите эту тему Богу в молитве сегодня. Спросите у Него, как мне себя вести. Как мне искать Тебя, как мне достигать Тебя, как мне получить Твой покой в этой ситуации. Помоги мне, Господи. И если на следующем шаге вы понимаете, что ситуация неразрешимая, найдите кого-то в церкви, кто поговорит с вами об этом, кто помолится с вами об этом. Если вы ни с кем не знакомы, подойдите к кому-то, кто стоял в алтаре во время богослужения. Или подойдите к человеку, который с вами здоровался в начале богослужения. Или подходите к пастору Константину, он стоит у выхода. Подходите ко мне, меня зовут Алексей, я буду здесь. Верующие должны молиться друг за друга. Верующие должны достигать своего небесного Отца. Потому что в противном случае все это зря. Склонимся, помолимся, отдадим Богу наши страхи и попросим, чтобы Он менял нашу жизнь. Господи, я благодарен Тебе за каждого человека, который ищет Тебя. Я благодарен Тебе за каждую душу, которую Ты нашел. Благодарю Тебя за то, что Ты встречаешь нас, Ты бежишь к нам первым. Благодарим Тебя за то, что Ты называешь себя нашим небесным Отцом, называешь нас своими детьми. Благодарим Тебя, Христос, за то, что нашу вину Ты взял на себя. И что Ты отправляешь нас к Отцу. И Ты любишь нас. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что когда мы просим, Ты ведешь нас вперед. За то, что Ты проживаешь эту жизнь с нами. И Ты помогаешь нам видеть в Священном Писании ответы на нашу жизнь. И мы сейчас приносим Тебе, Господь, наши страхи, наши сомнения и наши жизненные болячки. И просим о том, чтобы Ты помог нам изменить отношение к Тебе. Отношение к себе, отношение к своим сложностям. И помог нам быть Твоими детьми, которые держатся за Отца и не отпускают Его крепкую руку. Помоги нам побороть наши страхи во имя Твоей славы и во имя исполнения Твоей воли в нашей жизни. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.